Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня до 2000 человек вышли на несанкционированный митинг протеста к зданию краевой администрации во Владивостоке. Они протестовали против фальсификации второго тура выборов губернатора. После подсчета 95% голосов с разрывом в более 6% выиграл представитель КПРФ бизнесмен Андрей Ищенко. Но избирком вскоре объявил о победе кандидата «Единой России», исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко. Кстати, его поддержал во время Дальневосточного форума Владимир Путин. Уже известно, что массово переписаны на 100% за Тарасенко были протоколы на ряде участков в Уссурийске. Акции протеста могут продолжиться. У нас сегодня в студии кандидат член ЦК КПРФ Ирина Филатова, эксперт движения «Голос» Станислав Андрейчук. На связи с нами будет лидер Левого фронта Сергей Удальцов. И из Владивостока тоже по связи с нами собирались быть Николай Марковцев, партия «Яблоко», и уполномоченный кандидата Андрей Ищенко Александр Щеголюк. Сегодня я побеседовал с кандидатом от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андреем Ищенко. Послушаем интервью. Как была проведена фальсификация выборов у вас в Приморском крае? Вы уже знаете?
Да, мы выявились. Избирательные участки, на которых в ночь голосования, а именно с 6 до 7 утра по местному времени, были введены фальсифицированные данные. У нас с 6 до 7 утра за врио Тарасенко было добавлено порядка 30 голосов. И сегодня мы разбирали это все на штабе и выявили. Значит, у нас фальсифицирован массово город Уссурийск, 5 избирательных участков в Находке, потом в городе Артеме и в советском районе города Владивостока. Как выглядела эта схема? У нас итоговые копии протоколов, которые выдаются наблюдателям на участках, они распечатываются из компьютера, имеют QR-код. Там ставится роспись членов комиссии и ставится гербовая печать участка. Так вот, когда нашим наблюдателям были вручены копии протоколов, они с участков ушли. Участок запускал компьютер заново, вносил другие цифры, а цифры там вносятся вручную в компьютерную программу. И потом эти протоколы были заново распечатаны. И в городскую избирательную комиссию тех территорий, где были фальсификации, привезли другие протоколы. Результатом явилось то, что у нас в городе Уссурийске порядком где-то только 25 тысяч голосов было отдано за врио Тарасенко. В Артеме сегодня нагло, вероломно 3 тысячи приписали ему. Мы это сегодня зафиксировали. И в Находке порядком на 11-13 участках было добавлено к нему где-то по 1000 голосов. Итого там еще 11 тысяч. В советском районе города Владивостока данные до сих пор не введены, и пока я точно не могу сказать, где там фальсификации. Но самое главное, у нас копии протоколов оригинальные, все на руках, с синими печатями, с подписями. И мне на самом деле непонятно, на что конкретно власть рассчитывала, когда она так делала. Это между руководством моей партии Геннадием Андреевичем Жигановым и ЦИК Эллой Панфиловой достигнута договоренность, и уже завтра в Приморье прилетает или вылетает, еще точно не знаю, комиссия из Москвы, которая будет проверять конкретно вот избирательную комиссию города Уссурийска.
Андрей Сергеевич, скажите, а вот были ли какие-то команды из Москвы это делать, или это местная инициатива?
Это была чисто местная инициатива наших местных бизнесменов, депутатов, князей, которые здесь у нас оккупировали наш Приморский край и долгие годы им руководят. Показательно было то, что у нас сейчас в России проходят 4 вторых тура. Так вот, только в Приморском крае второй тур проходил через неделю. И это тоже было решение нашей избирательной комиссии, пролоббированное чисто для того, чтобы я, как кандидат от оппозиционной партии, имея значительно меньший ресурс, не смог раскрутиться за эту неделю дополнительно, ну и, соответственно, проиграл. По факту у меня в команде работает ученый, математик, парень молодой. Мы посчитали, всего за меня по официальным цифрам проголосовало где-то 260 тысяч. Вот сейчас, если бы фальсификации не было, то за меня проголосовало где-то 290 и даже 300 тысяч человек. То есть у меня украли порядком 30-40 тысяч голосов.
Как вы сейчас собираетесь защищать свою победу?
Ну, во-первых, подключилось федеральное руководство, да, Геннадий Андреевич Зюганов встретился с Эллой Панфиловой, а завтра он идет на прием к Владимиру Владимировичу Путину, и там эту ситуацию тоже обсудит. Сейчас мой избирательный штаб готовит аналитическую справку, готовит все документы для того, чтобы, ну, он пошел уже вооруженный, и ему было конкретно о чем говорить президент. У нас в Приморском крае я большинством на всех участках выиграл с таким значительным перевесом. И единственная территория в Приморском крае, где была аномалия, это Уссурийск. За меня там было 17 тысяч голосов, а за Врио Тарасенко 55. При том, что емкость самого Уссурийска 100 тысяч. И если 17 плюс 55 – это 72 тысячи, для Уссурийска явка 72% не была даже обеспечена на выборах президента. Ну, то есть, прям фальсификация налицо.
Ну, вот это было интервью господина Ищенко, представителя КПРФ, кандидата, пока еще кандидата на пост губернатора. И я обращусь к нашим гостям в студии. Сначала Станислав Андрейчук, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы вас спросить, ну вот такое ощущение, что фальсифицировали в дикой спешке и как-то вот, извините, тупо. А почему так они действовали?
Ну да, действительно, ощущение такое, что весь фальсификат был на последних вот этих 3-5% участковых избирательных комиссий. И понятно, что это был неожиданный результат, по всей видимости, и для штаба Тарасенко. Вряд ли они рассчитывали на то, что не смогут победить во втором туре, имея вот такой гандикап достаточно большой после первого.
А было 46 на сколько? На 26, по-моему?
Да, практически в два раза было преимущество. И удивительно, что получается, что Тарасенко практически и не добавил голосов. То есть почти...
По количеству.
Да, по количеству и по процентам, по большому счету. Там чуть-чуть вот за счет вот этих последних участков. И понятно, что... По всей видимости, решение принималось действительно в спешке, действительно уже на последних участках. И я думаю, что это следствие того, что достаточно долго должны были идти согласования. По поводу того, можно так делать, нельзя так делать, да, то есть, собственно, как поступать в этой непростой ситуации.
Ирина, добрый вечер. К вам тоже вопрос. Вы только что прилетели из Владивостока. Спасибо, что пришли в студию, вот буквально, фактически, с самолета. Во-первых, ваше впечатление от самой компании, да, вот такой скоротечный второй тур, неделя. А вообще, что можно было за это время сделать?
Вы знаете, как таковой кампании никакой не было, потому что после того, как завершился первый тур выборов, после того, как были подведены все итоги голосования, нашему кандидату Ищенко Андрею практически были перекрыты все возможности встречи с избирателями. То есть все наши попытки, все попытки его штаба организовать какие-то мероприятия получали отказ. То есть если мы что-то и проводили, то это, ну, по большому счету была скорее случайность.
Скажите, а вот вообще это первый такой в вашем опыте случай, когда неделя остается, да?
Да, да.
И, по-моему, я тоже не слышал такое.
Я тоже.
Уникальная история.
Да, уникальная.
Теперь вот по поводу, собственно, новостей. Ну вот я вижу новость, пока мы шли в студию, появилась представитель КПРФ, подали первый иск в связи с результатами второго тура. Что можно юридически оспаривать сейчас?
Юридически мы оспариваем результаты выборов на отдельных участковых избирательных комиссиях. Мы оспариваем выборы, точнее, да, результаты выборов, наверное, в территориальных избирательных комиссиях, требуем признать недействительными выборы в определенных территориях, потому что масштаб нарушений настолько велик, что не позволяет выявить волю избирателя. То есть, если вот смотреть по тому количеству голосов, которые были приписаны, ну вот, допустим, в Находке было 5 участков приписано, порядка 6500 голосов. То есть если смотреть на территорию Находки, сколько избирателей проголосовало, то по большому счету нет возможности понять, каков результат голосования. Поэтому мы просим спорить, мы просим признать недействительными выборы на определенных территориях.
А наблюдение у вас было практически везде?
Да, у нас было очень хорошее наблюдение. У нас на каждом участке присутствовало минимум один, но в основном 2-3 наблюдателя, ну, в том числе члены комиссии с решающим совещательным голосом, и все тики были обеспечены юридической поддержкой и группой, скажем так, быстрого реагирования. То есть наш акцент на контроле был именно на территориальной избирательной комиссии, где, в общем-то, основная масса правонарушений была совершена.
У нас Сергей Удальцов на связи, Левый фронт. Сергей, добрый вечер. Вы тоже слышали и кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Вот ваше впечатление, как все-таки нужно действовать в этой ситуации? Я понимаю, есть юридические меры, и есть вот этот протест, который, так сказать, кандидаты и партия начали инициировать, но как-то вот сейчас немножечко, похоже, давление снижается. Нет у вас такого ощущения?
Добрый вечер. Во-первых, хочу сказать свое ощущение от этих выборов. На мой взгляд, у нас на глазах формируется новая политическая реальность. Вот последние недели, наверное, даже месяцы, с момента, как стартовала пенсионная реформа, формируется новая политическая реальность. И старые технологии, к которым привыкла власть, привыкла та же «Единая Россия», они стремительно перестают работать. Отсюда и такие вот проколы, которые мы сейчас наблюдаем в данном случае в Приморье. Ведь раньше всегда работал административный ресурс. Ну и как последний у них был, так сказать, аргумент, это поддержка самого Путина. Да, для них это святое. И здесь они столкнулись с тем, что поддержка Путина уже не работает. Для них это шок. Ведь Путин был на последней неделе во Владивостоке, проходил форум, он встречался с врио губернатора, поддержал его, по сути дела, довольно откровенно. Поэтому у «Единой России», я думаю, не было никаких сомнений. И когда они стали получать вот эти результаты второго тура, они, конечно, были в панике, они были в шоке, поэтому и так грубо все сфальсифицировано, потому что они, я думаю, рассчитывали за счет вот этого последнего ресурса, за счет путинского авторитета, продавить своего кандидата. Но, как мы видим, все, это уже не работает. Путин попал в яму, которую ему вырыли его эти все либеральные министры, и сам он в нее с радостью прыгнул, яму этой пенсионной реформы. Возмущение людей нарастает. Поэтому в этой ситуации власть себя загоняет в угол. Они сейчас в Приморье попали, как в шахматы говорят, положение Цугцванга. Что бы они ни делали, для них будет плохо. Признать фальсификации — значит понизить свой рейтинг, это удар по их имиджу. Не признавать и продавливать вот эти фальсификации — это значит раскачивать лодку и раскачивать протестное настроение. Но это их проблемы. Они эту кашу заварили, пусть ее расхлебывают. Я считаю, что оппозиции сейчас нужно максимально консолидироваться. Я думаю, было бы правильно, если бы кандидаты КПРФ поддержали не только левые там патриотические силы, но и вся оппозиция в целом, которая есть в Приморье, да и в других регионах. Здесь сейчас не гоже делиться по партийному принципу. Потому что если не сможем отстоять победу кандидата оппозиционного в Приморье, значит, это будет наше общее поражение. Поэтому сейчас должна быть синхронная работа в судах и на улице. В судах и на улице. Уличные акции 22 сентября планируется, всероссийская акция против повышения пенсионного возраста в разных городах. Я думаю, что тема приморских выборов, она, безусловно, должна стать одной из основных на этой акции. Ну а сейчас жителям Приморья я могу пожелать только стойкости, солидарности и наращивать протест. Сегодня там около 2000 человек собралось в администрации. Завтра к 6 вечера они планируют новые акции. Надеюсь, что их будет больше, а мы и в Москве, и в других городах бы их поддерживать, проводить акции солидарности. И 22 сентября всех ждем на массовую общероссийскую акцию. Власть должна понять, что мы не отступим. Тогда есть большой шанс эту победу отстоять. А это будет сигнал и для других регионов. Тогда я думаю, что и на трех других вторых турах мы увидим победу оппозиции.
Сергей, я хотел просто уточнить. А вы теперь на акции протеста ходить не можете, да? Вас, так сказать, суд закрыл для вас такую возможность.
Пока это решение первой инстанции, я его, естественно, обжалую, пока еще это не вступило в силу, поэтому я, безусловно, буду на этих акциях присутствовать, все наши сторонники, Левый фронт, да, все будем участвовать и других приглашаем, поэтому пока еще возможность такая есть. Да и в дальнейшем, я думаю, найду формат, власти не удастся нам рот заткнуть, и те действия, которые они, кстати говоря, в отношении меня предпринимают, это тоже проявление их слабости, неуверенности. Они понимают, что реальность меняется, грядут серьезные для них испытания, серьезные протесты, ну, пытаются банально действовать методами репрессии. Это не поможет. Я думаю, что время перемен уже на пороге.
Спасибо, Сергей Удальцов с нами на связи. Я думаю, что мы сейчас во Владивосток обратимся. Александр Щеглюк, уполномоченный кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко. Александр, добрый день, уже доброй ночи. Вы тоже слышали наших гостей. Собственно, что бы вы дополнили вот по ходу этой кампании, по финалу?
Добрый вечер. Первое, хотел бы Сергея попросить, а также коллег по левому красному флангу, не называть путинских министров либералами. Они никакие не либералы. Настоящие либералы, которые в демократических движениях борются за либеральные ценности, они хотели бы сотрудничать с КПРФ и поддерживают протест. И сегодня очень много было молодых и навальнистов, и с Днем выбора, и с Открытой Россией молодежь. Все мы вместе протестуем. Конечно же, основной костяк – это те, кто много уже лет работает в системе КПРФ, в системе контроля выборов. Вот. Но есть и молодежь либеральная, и не надо их отталкивать тем, что вы их сравниваете одним словом с путинскими министрами. Придумайте какое-то другое слово. Вот. А дружить, сотрудничать мы готовы. Мы давно участвуем в одних и тех же акциях, на одних и тех же митингах. Не всегда, не со всеми получается договариваться. Но мы это делаем. А дополнить, ну, конечно же, люди недовольны. На их глазах в течение там часа ночью, когда все спали, были украдены там 40 тысяч голосов. Никто, конечно, уже этого не ожидал. Но я скажу, что практика показывает, что как раз фальсификации совершаются на каких-то отдельных участках, если это выборы там депутатов в Думу. Там, может быть, даже на одном участке достаточно приписать там пару десятков голосов. Бывали такие случаи. И победа нужного кандидата обеспечена. Что касается нашего случая, то сейчас уже мэры городов, где состоялись вот эти масштабные фальсификации, это назначенцы. Назначенцы от губернатора. То есть они зависят от губернатора полностью, их судьба, их будущее зависит, их положение, поэтому они выполняют его распоряжение. То есть нужно возвращать всеми силами выборы мэров городов. Тогда выбранный мэр, может быть, не будет вот так подчиняться таким преступным приказам по фальсификации выборов. Вот. Также необходимо допуск к участию в выборах всех кандидатов, не только от системной оппозиции парламентских партий, да, а также и несистемных. Снижать ценз сейчас, чтобы кандидату собрать подписи в ЗАГС, да, требуется собрать 2500 подписей там, за 3 недели. Но это летом, это невозможно сделать. И даже собранные подписи, как показал пример Ворсина в Хабаровске, он собрал больше, чем 2500 голосов на когда я избирался, вот сейчас выборы мэра будут проходили в Хабаровске, и то его сняли. То есть даже собрать это количество недостаточно. То есть необходимо добиваться допуска большего количества кандидатов и от несистемной оппозиции. Вот. И чтобы было больше наблюдателей на этих выборах, больше независимых, не в первую очередь независимых от власти, тогда выборы, может быть, когда-нибудь будут честными. Пока что они такими не являются. Все комиссии, большинство из них там подконтрольные, кроме Владивостока. Владивосток в этом отношении показал себя хорошо. Все участки контролировались. И не только был на Луки в Тиках контроль, также был контроль и на улицах. Ловили за руку, снимали на видео попытки покупки голосов и различного рода там подвозов и прочих там фокусов. Вот. Ну и опять же, к людям, которые хотят продать свой голос, приведу пример, что вот в первом туре в Хасанском районе поступила информация, что с такими людьми, с желающими продать свой голос, расплатились фальшивыми деньгами. Так что, если вы хотите продать свой голос, не факт, что вы получите настоящие деньги за это. И второе хочу сказать избирателям, то есть было много фактов, вот, особенно во втором туре, когда избиратели делали такие фотоотчеты, видно было, что проголосовали за Тарасенко, фотоотчеты бюллетеня там, со своим лицом, с номером участка. Вот. Видно было, что там бюджетников заставляют это делать. Я хочу напомнить норму закона, что у человека, даже если он уже сделал отметку в бюллетене, у него есть право на ошибку. То есть он может сдать этот бюллетень, получить новый и проголосовать там, так, как он считает нужным, и опустить уже этот бюллетень в избирательную урну. Спасибо, если есть вопросы.
А еще мы продолжим, отвечу. Александр, еще разговор. Я к Ирине хочу обратиться, собственно. Вот сейчас, ну, некоторые пишут, что Зюганов сливает эти выборы, значит, попросил не устанавливать палатки, там еще что-то. Ну, вот на самом деле, какова сейчас линия руководства Компартии в вопросе об уличном протесте?
Знаете, ну это совершенно точно слухи, не соответствующие действительности, потому что, по большому счету, вчера КПРФ приняла очень серьезный бой на себя, и мы продолжаем этот путь. То есть мы сейчас не то что не сливаем выборы, мы идем дальше, мы подаем иски в суды, мы дойдем до Верховного суда совершенно точно, мы будем возбуждать уголовные дела, в том числе против администрации Владивостока, администрации избирательной комиссии. Ну, по моему ощущению, по моему мнению, я там провела сутки, и я уверена, совершенно точно уверена, что именно оттуда контролировались все движения, все, что там происходило.
Вот упоминают, говорят, что администрация региона курировала все это безобразие, вице-губернатор по внутренней политике Дмитрий Братыненко давал указания и так далее. Ну, ваши источники что-то по этому поводу говорят?
Вы знаете, я не хочу ссылаться на какие-то источники. Я вот лично провела половину ночи голосования именно там. И этого человека, этого гражданина, Нина, я видела, наверное, регулярно в течение каждых 15 минут, когда он заходил, госпоже Гладких.
Это
руководитель, председатель избирательной комиссии, ага, Приморского края. То есть он провел ночь голосования на посту.
Понятно, работал, значит.
Работал.
Ну что, Станислав, что скажете? Вот, в принципе, сейчас у Центризбиркома есть возможности, так сказать, реально разобраться в ситуации, как вы считаете? Вот, предположим, они им дают, я не очень верю, честно говоря, в их независимость, но, предположим, им дают команду и говорят, ну, пошлите комиссию и разберитесь с этим уссурийском, где, по-моему, самое большое было нарушение законодательства.
Ну, у Центризбиркома на самом деле полномочий не то чтобы очень много в данном случае, потому что организующая комиссия здесь будет краевая. Но очень важно, чтобы действительно КПРФ сейчас подготовила юридически значимые документы, юридически значимые жалобы. Потому что даже если будет дана команда Центризбиркому в этом действительно разобраться, но не будет юридически подкрепленные фактуры, то здесь никто ничего уже не сделает. То есть все равно этот какой-то бюрократический процесс должен идти. И в этом плане, конечно, кроме уличной активности, нужна и вот эта очень важная работа. К сожалению, у нас на очень многих выборах все проблемы оставались неразрешенными, в том числе из-за того, что никто не доводил юридические вещи до конца.
А что такое юридические вещи? Можете объяснить?
Нормально сформулированная жалоба, с нормальной фактурой, с действительно юридически грамотная и так далее. Обжалование в судах, обжалование в избиркомах. Ну, то есть, знаете, как в том старом анекдоте с бородой, где Богу говорят, ну, дай уже человеку богатство, он говорит, пусть он хотя бы лотерейный билетик купит. Вот надо хотя бы купить лотерейный билетик в данном случае. Uh-huh.
Да? То есть побороться юридически, да?
Я думаю, что это обязательная вещь.
Ну хорошо, давайте мы продолжим наше заочное общение с кандидатом в губернаторы. Андрей Ищенко снова у нас в эфире, вторая часть интервью. Акции протеста будут продолжаться?
Да, мы сегодня договорились, завтра мы вновь встречаемся в 18 часов на том же месте. Сегодня как бы неожиданно, я даже не ожидал, думал там человек 500 придет, сегодня было порядком 2000 человек. И что меня обрадовало, была молодежь. Были молодые семьи, люди среднего возраста. То есть, знаете, у нас принято считать, что там электорат КПРФ – это там, пожилые бабушки и дедушки. Нет, на самом деле, я думаю, мне получилось мобилизовать вокруг себя именно молодежь.
От голодовки, установки палаток вы пока отказались?
Да, это была рекомендация Геннадия Андреевича Зюганова. То есть это было, так скажем, преднамеренно сделано для того, чтобы чуть-чуть постращать, ну, ЦИК, конкретно Панфилову, и когда, так скажем, появились нотки взаимодействия с ее стороны, Геннадий Андреевич попросил, говорит, во-первых, как бы люди на улице, это не очень хорошо, тем более у нас в Приморье сейчас уже вечером прохладно, ну и во-вторых, говорит, надо, говорит, все делать в рамках законодательства, а у нас там центральная площадь и до здания администрации края менее 50 метров, то есть там запрещено это располагать. Нас бы элементарно полиция могла потом разогнать, ну не дубинками, а просто оттуда утащить. Поэтому приняли решение чуть-чуть накал страстей избавить, но сегодня вот такое мероприятие было, ну, приятно, когда народ прям смотрит. Скажу даже так, чуть-чуть похвастаюсь вам. Нам когда приезжал Навальный у нас, где-то год назад был, на него даже меньше народу пришло, чем сегодня на Ищенко.
В курсе, что Алексей Навальный вас тоже поддержал сейчас в этой ситуации, призвал принять участие в акциях протеста и забыть об идеологических различиях, поскольку за вас люди проголосовали, и победу надо отстоять.
Я еще там не читал. Мне, вот вы уже второй журналист, кто об этом говорит. Я это сейчас внимательно ознакомлюсь. Просто я уже вторые сутки не сплю, толком не ем, вот сейчас только домой приехал, чуть-чуть перекусить. Обязательно знакомлюсь. Если он так сделал, скажу так, да, есть идеология там коммунистическая, у него какие-то идеи там. В целом сейчас нужно делать так, нужно объединять гражданское общество, потому что идея одна, нужно жить в правовом государстве.
Вы можете объяснить, почему власть не смогла спокойно проиграть? Ну вот были же случаи такие, скажем, в Иркутской области коммунист выиграл выборы Левченко, и вроде ничего и не случилось.
Ну, во-первых, я думаю, определенные силы, которые Андрей Владимирович туда поставили, у меня задача была его все-таки избрать и реализовывать те проекты, которые они намеревались, потому что, ну, они же его ставили, не меня. Во-вторых, тот человек, которого Тарасенко номинировал быть сенатором Советской Федерации от Приморского края, это господин Пучков, бывший экс-министр МЧС, который, по слухам, я не знаю, в МЧС не работал, развалил эту структуру. И бывшие 6 замов у него под уголовным преследованием. Для него это единственная возможность избежать уголовного преследования. Знаю, там, по слухам, была господином Пучковым и людьми, которого поддерживают, вложена очень крупная сумма денег в избирательный фонд Тарасенко. Ну, вот это вот имело главенствующую роль.
Ну, вы программой никого не пугали? Коммунизм вводить не собирались?
Ни в коем случае. У меня программа разработана учеными Дальневосточного отделения Российской академии наук. 20 шагов Андрея Ищенко. Все адекватные инновационные технологии, развитие производства, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство. Нет, у нас все... Я понимаю, что мы живем в эру капитализма, и переходить резко на коммунизм, социализм не получится.
И сейчас вы все-таки ждете, что Геннадий Зюганов сможет убедить Владимира Путина в том, что выборы должны быть честными?
Я более чем уверен, потому что нотки этого уже есть. А буквально завтра или прилетает, или вылетает, точной информации пока еще не нашел, комиссия из Центра избиркома, которая будет конкретно проводить ревизию тех избирательных участков, которые мы предъявили по фальсификации. Будут скрываться все мешки, проверяться все избирательные бюллетени, и будет приниматься решение, отменяется ли голосование на этом участке или нет.
А если все-таки вам откажут и будут утверждать, что победил Тарасенко?
Этого не произойдет.
Ну, это был Андрей Ищенко, кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ. И вопрос представителю Компартии. Ирина, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки расчет-то, наверное, на политическое какое-то решение, да? Что Геннадий Зюганов сможет объясниться с президентом России Владимиром Путиным?
Нет, я не думаю, что только на это, потому что это та ситуация, где политического решения будет просто недостаточно. Мы пойдем законным путем и будем использовать абсолютно все методы. И то, что мы делаем сейчас, мы используем именно законные инструменты. И то, что Геннадий Андреевич отказался от голодовок и от палаток на улице, это еще один пример.
Скажите, ну вот что получается? Вот какой может быть здесь результат? Это пересмотр результатов, да, то есть все-таки пересчитать заново и вынести решение окончательное, или вообще отменить результаты выборов второго тура?
Отменить результаты выборов — это как максимальный вариант. То есть мы бы хотели, конечно, его избежать, потому что в таком случае произойдет совершенно очевидно.
Чтобы новый третий тур проводить, фактически.
Нет,
или заново все выборы?
Скорее всего, было бы ожидаемо, было бы логично ожидать, что будет назначен новый ИО. И тогда вся процедура будет запущена заново через год.
Фантастическая, конечно, история.
То есть, может быть, именно с этой целью такой механизм и был сейчас запущен.
Потому что... Вы имеете в виду такая вот откровенная фальсификация?
Да, да, потому что до 95% мы лидировали, и не было абсолютно никаких сомнений в том, что мы выигрываем выборы. И в тот момент, когда пошли вбросы фальсификаций и технические фальсификации в том числе, то есть те люди, которые отслеживали на сайте ГАЗ выборы результаты, они понимают, что там было подсчитано 0,3%. И добавлено в итоге 2,5-2,6. То есть есть математические, скажем так, фактуры, которые в принципе невозможны в этой ситуации. Нет ни одного шанса пересчитать оставшиеся там 3-5% и опустить кандидата, извините за выражение, на -10%, как у нас это получилось.
Ну, то есть, в общем, версия такой провокации не исключена. А что, да? Что вы думаете?
Я думаю, что провокация, что отменить результаты выборов можно было чуть проще. Можно было просто сняться Тарасенко, например, и тогда бы, собственно, выборы не состоялись.
А как же сняться, если Путин поддержал?
Ну, тем не менее. Но в любом случае это меньше скандал, чем то, что получили сейчас. Да, я думаю, что они на самом деле не ожидали. Что касается того, во что это может вылиться, конечно, оптимальным исходом было бы не отмена всего второго тура, потому что это в конечном счете нарушает права тех избирателей, которые уже проголосовали и проголосовали нормально.
И мы знаем, как.
Нужно, конечно, разбираться именно с теми территориями, с теми участковыми комиссиями, где есть обоснованные вопросы. Там действительно надо пересчитывать. Если результаты не совпадают, отменять результаты там, смотреть, кто побеждает в этом случае, а дальше уже следственные органы должны заниматься тем, а как это все получилось. Потому что, по большому счету, это, конечно, уголовное преступление, 4, по-моему, года тюрьмы.
Да, но там же еще и полицию использовали для того, чтобы отсечь наблюдателей в Уссурийске, да?
Да, я такое последний раз помню в 2012-м, честно говоря, когда вот тики окружались бы батальонами ОМОНа. Так это в Барнауле было, когда, в 2012-м.
Давайте Александра Щеглюка тоже подключим. Я хотел бы, во-первых, вас спросить. Вот как воспринималась фигура претендента от «Единой России» у вас в регионе? Почему в других территориях новые назначенцы, они, в общем, худо-бедно выигрывают, но иногда им, правда, расчищают поле, как в Алтайском крае, где кандидата коммуниста почему-то не оказалось, но, тем не менее, в основном они смогли, так сказать, добиться подтверждения своих полномочий, а у вас Тарасенко провалился. Вот что случилось? Действительно, это пенсионная ловушка, о которой сказал Сергей Удальцов, или что-то другое?
Да, конечно, основная все-таки движущая сила — это пенсионная реформа и протесты, да, против пенсионного грабежа. Это безусловно, это протест против политики Кремля, это протест против пенсионной реформы, против роста налогов, коммунальных платежей, цен и всего-всего. У нас и так за последние полгода 36 человек уехало из Приморского края, который там всего 2 миллиона. То есть можно даже график построить, когда мы все уедем, да, и отсюда, и не останется людей. Вот. И, конечно же, людям не нравится проводимая политика, и все готовы там против нее голосовать двумя руками. Что касается личности самого Тарасенко, ну, понятно, что по своей карьере это лицо не публичное и к публичным каким-то действиям не привык, но то, что в тех случаях, когда он выходил в эфир, просто его цитаты расходились на мемы, это можно вспомнить там и Карасиков, и там фруктовые поля, и то, что у нас климат такой тропический, ну и прочие радости, что, конечно, совсем убивало его авторитет в лице грамотных людей. Но уж после того, как было доказано, что диссертация у него, скажем так, просто скопирована, да, слово в слово, ну совсем у него, конечно, авторитета не осталось. Вот. Так что среди людей, ну и то, что он отказался, конечно же, от дебатов, все кандидаты желали с ним подебатировать, дебатировали между собой, спорили, доказывали, обсуждали. Вот. Но почему-то в Рио губернатор решил, что ему не надо участвовать в такой процедуре. И я думаю, это будет большим уроком. Любому человеку, который намерен идти во власти, в дебатах участвовать надо. Одно дело, когда твоими плакатами, баннерами завешен весь город, все учреждения, постоянно идет пропаганда в телереклама, постоянно проплаченные СМИ там поют песни о тебе. Но когда ты не можешь ответить на вопросы у оппонента, твой авторитет теряется сразу же. И хочу еще одну вещь добавить. У вас в эфире проскользнул чей-то твит о том, что якобы вывели казаков. Это невозможная ситуация в Приморском крае. Никто казаков против митингующих никогда больше не выведет. Один раз вывели в прошлом году каких-то ряженых. Настоящие казаки нормально с ними разобрались, и больше такого не повторится. Вот. Так же разобрались и в других регионах. Так что казаки с народом, казаки никогда протестующих, митингующих разгонять не будут. А если кто-то надел их форму, вы спросите, вообще он казак или нет. Вот. Так что прошу в эфир пускать проверенную информацию. Спасибо.
Александр, скажите, а вот есть то, что называется расколом элиты в Приморском крае? Ну вот раньше были, я помню, такие серьезные бои между там мэром Черепковым, к сожалению, нас покинувшим уже, и губернатором Даркиным или Ноздратенко. Вот сейчас эта фигура нового назначенца, она сильно расколола, так сказать, людей, которые, в общем, привыкли быть самостоятельными, заниматься бизнесом и так далее.
Безусловно, много лет уже бизнес-сообщество, независимое там, от власти, там, от чего-либо, существует и в крае, и в городе, который там как-то объединяется, добивается там общих целей, помогает. Вот. Что касается отношений Веркиенко, нового мэра Владивостока, он тоже бизнесмен, был назначен не так давно, там несколько месяцев назад, опять же, с подачи в Рио Тарасенко. Это его назначенец. То есть он там пообщался с другими кандидатами, выбрал его, представил его в городскую думу. Депутаты городской думы поддержали выбор губернатора. Фракция КПРФ проголосовала следующим образом. Она воздержалась. Почему? Ну, потому что господин Веркиенко уважаемый бизнесмен в городе, и была надежда, и есть, что хозяйственный вопрос он будет решать грамотно. Но так как с ними не с КПРФ никто не посоветовался в выборе кандидата, поэтому голосовать за эту кандидатуру, конечно же, коммунисты не стали. Вот. Безусловно, если губернатор назначает мэров, то никакого противостояния между ними никогда не будет. А те случаи, которые вы привели, это были как раз таки выбранные мэры, там, выбранные губернаторы. Вот.
Скажите, но... а фигура Пучкова вот в качестве представителя Совет Федерации, она сыграла свою роль? Дело в том, что действительно там хвост уголовных дел теперь из МЧС идет, и история с пожаром в Кемерово тоже, в общем, не украсила этого человека.
Надо сказать, что вот те фамилии, которые там сегодня озвучились, Гладких, Пучков, Братаненко, там фамилии политтехнологов, это же люди совсем не публичные, их там никто не афиширует, никто о них не рассказывает. То есть они занимаются там своей работой в тишине кабинетов и не выходят к людям. Да, никто их в лицо не знает, и о их работе не знает. И буквально эти фамилии вот стали всплывать там в последние дни, там информация о них, кто же на самом деле работает в команде Тарасенко. Но, конечно же, авторитета, безусловно, не добавляет кандидату наличие таких людей, там, и их действия, их прошлое, их компетенция. Ну, все это идет в минус, конечно же.
Ну что ж, давайте вернемся в студию. Ирина, скажите, вот у нас прозвучало тоже это мнение, а почему фактор Путина не работает? Вот все-таки он приехал, там был дальневосточный этот форум, в общем, он встретился с кандидатом в губернатора, а с вашим не встретился, мог бы и встретиться, между прочим. Вот, и как-то получилось, что вот пролетело это все это воздействие. А раньше это прямо, вот, знаете, через рукопожатие передавалось авторитету.
Ну, я думаю, что здесь несколько причин. В первую очередь, это, конечно, усталость населения от одних и тех же лиц и от этих методов, которые используются. То есть вот эта вот система расстановки своих губернаторов, она так или иначе все равно начинает давать сбой. То есть людям, наконец, уже нужен тот период, тот момент, когда они смогут сами выбирать себе руководителя.
Наверное, еще и устают от того, что это какие-то присланные люди, не имеющие отношения к территории.
Он, во-первых, варяг, территория дальняя. И плюс, ну, так уж получилось, те вещи, которые он говорит на публике, это совершенно точно не делает ему чести. Ну, очень сложно голосовать за человека, выбирать себе такого лидера, скажем так, ну, мягко говоря, в профессионализме которого есть серьезные опасения, сомнения.
Да уж, доктор психологических наук, когда там три четверти диссертации скопированы у другого, так сказать, доктора, ну, мягко говоря, тут действительно украшает. А вы что скажете? Вот действительно фактор эти, варяг, да, варяг от Путина. Раньше срабатывало, да, на фоне особенно раскола элит, а сейчас, как же кажется, нет.
Ну, что касается Путина надо понимать, что вот эта встреча перед вторым туром она нового-то не добавила, потому что он и перед первым туром поддержал. По большому счету, и в этом смысле, ну, остались при своих, что называется. Фактор действительно, по всей видимости, начинает меньшую роль играть, ну, потому что, наверное, общественный договор немножко смещается после пенсионной реформы. Все-таки ожидания от избрания Владимира Путина на президентский пост были настолько раскручены в период избирательной кампании, настолько вот эта вся пропагандистская мишура была мощной, что ожидания были, конечно, завышены. И когда сразу же после этого, еще и во время чемпионата мира по футболу, началась пенсионная реформа, и начались все вот те же самые технологии, которые мы уже видели миллион раз, ну, наверное, действительно, просто настал момент, когда люди устали. Вопрос в том, насколько этот тренд долгосрочный, и насколько это сохранится, история, как сработает ли это на выборах через год, какая будет ситуация, надо смотреть. Но на данный момент да.
Еще и выборы через неделю. Но я Александра Чеплюка еще спрошу. Александр, а что вы скажете? Вот действительно, Путин был, по-моему, половину этой недели, дня три у вас во Владивостоке, в Приморском крае, там и форум был, и встречи с разными мировыми лидерами с Востока, и, в общем, все такое красивое, мощное мероприятие, и вдруг вот такой вот неуспех его рукопожатия. Что у вас? Может быть, рейтинг Путина специфически упал именно в Приморском крае во Владивостоке?
Ну, я скажу, что с рейтингом «Единой России» давно проблемы. Напомню, что в 2011 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» заняла последнее 4-е место, там набрав 21% в Владивостоке. Поэтому здесь давно к политике Кремля «Единая Россия» относится не очень дружелюбно. А что касается ВФ, ну, это здесь, знаете, как... лошадь на праздник, да, голова в цветах, шея в мыле. Так у кого-то ВЭФ проходит, а город стоит с перекрытыми дорогами в бесконечных пробках, да, и проклинает этих людей, которые там между собой обсуждают транспортные проблемы. Вот. А проблемы есть, они не решаются. И как раз я поправлю Станислава в этом вопросе, что касается, там, добавил Путин или не добавил. Вот. Как раз-таки попытался добавить. Были там даны срочные обещания о выделении там, 5 миллиардов рублей срочно на ремонт дорог, убитых во Владивостоке. Срочно там на ремонт смытых мостов, которые вот без Москвы никак не решаются, да, люди там в объезд ездят по несколько часов. Значит, было срочно заявлено, что рейсы Аэрофлота вернутся и не будут убираться. И то же самое, примерно похожие обещания даны в соседнем Хабаровске. То есть понятно, что вот эта заявка забрать рейсы Аэрофлота, это было с тем, чтобы их вот потом вернуть. Да? Но услышав новые обещания, люди что спросили? Ты что, нас, грубо говоря, за лохов держишь? А где исполнение старых? Ты пришел к власти год назад, ты конкретные вещи пообещал, что ты какие-то проблемы решишь, там, хаяты построишь, там, коррупционеров уволишь, ну и другое сделаешь. И где? Ничего не сделано. Поэтому смысл давать новые обещания, громкие, если ты не исполнил старые? Это первое. Второе. Если Путин пообещал Приморскому краю дать деньги, то что? Если будет губернатором красный там, коммунист, что он не выполнит этого обещания, не даст краю денег, а за что мы тогда налоги переводим в центр? Просто за спасибо, что ли? Так у нас вообще с такой политикой никого не останется на Дальнем Востоке.
Ну, спасибо. Понятно, да, понятная ситуация. Ну что ж, давайте мы обратимся к мнению граждан. Собственно, вот они смотрят на эти выборы, смотрят на то, что, в общем, является наглой фальсификацией. Что они думают? Можно ли менять власть или нельзя? Пожалуйста, дадим опрос в Москве.
Можно ли сменить власть в России на выборах?
Сомневаюсь. Как минимум, потому что публичная политика у нас не работает. Все решения принимаются кулуарно.
Выбор пока нельзя.
Я считаю, что можно. Можно. Сложно, но можно.
Ну, и я, честно, не в теме. Но я думаю, нет.
Ну, конечно, можно. Мы уже готовы к этому. Народ готов, уже грамотно ведем себя. Думаю, да.
Мне кажется, что нет. Потому что они там все захватили, людей никто не слушает. Выборы, по-моему, все фиктивные. Фишки на грамму. Я вообще-то хожу, голосую, но никогда ничего не меняет.
Причем выборов нет, потому что у нас тоталитарное государство.
Я думаю, нет. Не знаю, потому что все предрешено.
Ну, в последнее время никак. Вот, видно по результатам.
В основном голосуют за тех людей, которых знают. Очень тяжело проголосовать за кого-то, о ком ты не знаешь. Если у этого человека нет реальных полномочий что-то делать, показывать какие-то свои действия.
Нет, конечно. Потому что выборов нет.
Сейчас нет. Отсутствие институтов политических. Полный демонтаж.
Нет, нельзя.
Мне кажется, нет. Ну, как-то это, не знаю, то ли куплено все, то ли чего, как так.
Если люди будут сильно возмущаться, то можно.
Все очень, очень плохо в стране. Это невозможно изменить.
С помощью выборов? Я считаю, что нет. Потому что люди идут выбирать, и они идут выбирать определенного человека. Вот. И основная масса идет голосовать за определенного человека. Поэтому никак. Я считаю так. Мне кажется, только революция поможет здесь.
Я думаю, как и в любой другой европейской стране, путем выборов можно сменить. Вопрос в том, только насколько быстро это в России произойдет. Если взять текущую политическую ситуацию, я думаю, что не быстро. Но рано или поздно мы все равно к этому придем.
Ну вот, таковы мнения людей на улицах Москвы. Конечно, интересно было бы и во Владивостоке послушать. Может быть, там чем-то отличается. Давайте с Александром начнем. Александр, что вы скажете? Каковы у вас настроения? Вот. Там вас, я смотрю, Навальный поддержал очень активно, предлагает бессрочную фактически акцию протеста в субботу, выходить на улицу и, главное, отбросить идеологические разногласия, да, чтобы вместе действовали и коммунисты, и некоммунисты. Что скажете?
Спасибо Навальному, но как же нам без его помощи, сами-то не справимся. Ну, безусловно, активисты движения Навального вместе с КПРФ, кто-то активно, кто-то скрипя сердце, готовы голосовать там, за черта лысого там, против политики Единой России. Вот. Но поддерживают там протест вместе с КПРФ, стоят, протестуют, участвуют. Как настроены люди, я постараюсь вам это объяснить. Дело в том, что уже многие годы КПРФ реально бьется на выборы. Здесь реально это оппозиционная сила. И есть очень много примеров успеха, да, победы на выборах депутатов и ярких личностей. И, конечно же, их команды, они там становятся помощниками депутатов, да, как-то находят себя в этих структурах государственных и получают полномочия, чтобы можно было больше влиять, да, на жизнь страны, на принятие решений. И, конечно же, с приходом красного губернатора очень многие люди хотели бы не на словах, а на деле, при своем личном участии, менять жизнь в стране, да, там, на каких-то вполне реальных должностях. Вот. Я, конечно, не говорю о том, что там полностью вот состав краевой администрации Ищенко сменил бы, но почему бы нет, в конце концов. Да, поменял там руководителей департаментов, поставил своих вице-губернаторов, те пригласили своих специалистов. Пожалуйста, власть таким образом можно поменять в крае. Там губернатор переназначил мэра в городах, а также в городах сменилась власть. Это же сценарий довольно-таки понятный. И люди уже, очень многие настроились именно на такой сценарий, что вот мы сейчас сами возьмем ситуацию в свои руки и начнем работать, да, что-то делать, менять жизнь, нашу жизнь. Вот. И просто все были шокированы утром, что победа украдена, там голоса пересчитаны, протоколы сфальсифицированы, ничего этого не будет, там утритесь, там и не надейтесь, что от вас что-то зависит, что вы тут что-то можете. Как надо, посчитаем, как захотим, так сделаем. Ну, вот. А ваше мнение? Там,
теперь, видимо, будут бороться. Вот, Ирина, собственно, что вы скажете людям-то от КПРФ? Менять власть можно или нет? Бесконечные суды, у нас не любят суды все-таки.
Понимаете, я думаю, дело в том, что если мы ведем себя пассивно и прощаем, то чем дальше, тем будет хуже. Мы в любом случае должны показывать свою позицию. Мы оппозиционная партия, системная. Мы единственная партия, которая имеет свою идеологию и историю. Нам совершенно точно есть, что предложить людям. Разумеется, мы будем бороться. То есть у нас был переходный период, были сложные времена. У нас очень много что поменялось в стране. Но, тем не менее, мы оправились. У нас прошла своего рода реструктуризация в каком-то смысле. И мы идем дальше. Мы становимся современной коммунистической партией, соответствующей требованиям времени.
Ну, ладно. Будем надеяться, что вы будете современные, а не туда, к Сталину, апеллировать. А, ну что ж, что вы скажете, Станислав? Все-таки движение «Голос» тоже с историей. У вас минутка есть. Ваши рекомендации?
Ну, на региональных местных выборах точно кое-где можно поменять. Это зависит от территории. Мы видели даже 9 сентября, Забайкалье, Иркутск и так далее, где были интересные кампании.
Еще интересное будет через неделю.
Да, еще будут сейчас три вторых тура. А что касается федеральных выборов, то, конечно, они здесь скорее спящий институт, но они при этом все равно важны, потому что фактически день голосования – это такой потенциальный спусковой крючок. Избирательные участки – это единственное место, где сегодня могут встретиться представители разных идеологических взглядов, в том числе разных идеологических взглядов внутри оппозиции. И это единственное, что их может объединить, в том числе и для каких-то других действий, по большому счету. Других общих точек соприкосновения на данный момент я, честно говоря, не вижу. Потому что даже пенсионная реформа затрагивает не всех далеко.
Ну, в общем, честные выборы – это действительно единственный такой лозунг, который объединяет всех. Да, от Жиганова до Навального, как мы сегодня видим. Я благодарю участников нашей программы. Ирина Филатова, Станислав Андрейчук, Сергей Удальцов, Александр Щеголюк были с нами. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asia.